Глава 13. Щепки. Тот.
Дели топливо, сэр, с глиняным порошком, густо, чтобы получилась паста.
Я в курсе, как делаются буш-бомбы, капрал Паркер.
Мэр обозревал картину разрушений, не сходя с седла.
А вот чего я не знаю, так это каким образом группа невооруженных женщин умудрилась заложить ее сюда на виду у находящихся под вашим командованием солдат.
Капрал Паркер сглотнул с таким усилием, что мы реально смогли пронаблюдать, как ком слюны катится по сведенному горлу. Он был не из старого Прентис Тауна. Наверное, вступил в армию где-то по дороге. Идешь туда, где власть, или как там сказал Айве. А что делать, когда власть требует ответов, которых у тебя нет?
Там, возможно, были не только женщины, сэр,
— пролепетал Паркер.
Поговаривают про что-то под названием...
«Ты только погляди на это, санина!»
Дэйви подъехал на своем буреломе, он же желудь, к поваленному дереву, где стояла команда наблюдателей через дорогу от попорченного взрывом дома. Я причмокнул своей ангарот и слегка тронул поводья. Она переступила копытами по деревянному стеклянному пластиковому мусору, по ошметкам пищи, рассеянным по всему двору. Такое впечатление, будто магазин долго собирался чихнуть и, наконец, чихнул. Да так, что содержимое разнесло на всю округу. Мы с кобылой посмотрели, куда там показывал Дэви. Пук посветлее окрашенных щепок торчал прямо из древесного ствола.
«Взрыв был такой сильный, что вогнал их прямиком туда», —
поделился Дэви.
«Вот суки!» «Это было поздно ночью».
Я поправил руку в повязке.
«Никто в итоге не пострадал». «Все равно, суки!» — повторил Дэви, качая головой.
«Вы сдадите весь свой запас лекарства, капрал», —
сказал мэр достаточно громко, чтобы люди Паркера тоже услышали, какое наказание их ждет.
«Вы все. Приватность — привилегия, доступная только тем, кто ее заслужил».
Капрал Паркер пробормотал что-то вроде «Да, сэр», но мэр его уже не слушал. Он отвернулся перемолвиться кратким и тихим словом с господами О'Хэ и Морганом, которые выслушали его и поскакали в разных направлениях. Дальше мэр направился к нам, молча и с таким выражением лица, что оно одно било не хуже пощечины. Морпит свирепо уставился на наших скакунов. «Подчинись», — сказал его шум. «Подчинись! Подчинись!» Бурелом и ангарот покорно опустили головы и попятились. Все лошади какие-то немного чокнутые.
«Хочешь, чтобы я отправился за ними на охоту, па?» — поинтересовался Дэви. «Ну, за суками, которые это учинили».
«Следи за языком»,
— отрезал мэр.
«У вас у обоих есть работа, которую нужно закончить».
Дэви покосился на меня и вытянул для наглядности левую ногу.
«Па! Ежели ты не заметил, я едва ходить могу, а у этой вот свиной санины рука на перевязи, и...»
Он даже договорить не успел. Раздался эдакий вуш, и мимо меня быстрее мысли пронеслась, словно бы пуля из шума. Дэви шарахнулся назад на седле и так дернул поводья, что бурелом встал на дыбы и почти сбросил его в пыль. Дэви с трудом восстановил равновесие, но дышал тяжело и глаза имел затуманенные. Это вообще какого дьявола сейчас было?
«Это что, похоже на хороший день для выходного?»
Мэр обвел жестом раскинувшиеся кругом следы магазина крушения. Оставшаяся от здания пустая скорлупа все еще местами дымилась. Взорвали. Я со всех сил прятал эту мысль в шуме, стараясь держать подо всем остальным, не пускать наверх. Но она все равно была там. Клокотало где-то недалеко от поверхности. Мысль об одном мосте, который тоже как-то раз взлетел на воздух. Я оглянулся. Мэр так пристально на меня смотрел, что рот у меня раскрылся сам собой, безо всякой задней мысли.
«Это не она! Уверен, это не она!»
«Мне такое даже в голову не приходило, тот».
Он так и продолжал таращиться. На починку руки вчера ушло не слишком много времени. Мэр просто отволок меня через площадь в клинику, где мужчины в белых халатах все вправили и вкололи две инъекции костороста. от которых было больнее, чем от самого перелома. Но мэр к тому времени уже ушел, пообещав, что я увижу Виолу завтра, вечером. Это значит уже сегодня. Сегодня. И избежал таким образом миллиона вопрошаний про то, с чего это он ее там обнимал и называл так дружески по имени. И как так вышло, что она уже работает доктором или кем там еще? И на какие такие похороны она потом ушла? И сердце у меня чуть не взорвалось, вот так же в груди, стоило мне ее только увидеть. И как все сразу же заболело обратно, когда она ушла. И ушла, к тому же, куда-то в собственную жизнь, которую она где-то там уже вела. И меня в этой жизни не было, потому что я был тут, один, со своей рукой. Возвращался к себе в башню, такой сонный от обезболивающих, что едва успел добрести до матраса и рухнуть на него, как уже отключился. Я не проснулся, когда пришел мэр Леджер со своими серыми жалобами на целый день сбора мусора. Не проснулся, когда принесли ужин, и мэр Леджер сожрал обе порции. Не проснулся, когда нас обоих заперли на ночь. Клик-щелк. Зато еще как проснулся, когда весь город до основания сотряс тот самый бум. И сидя там в темноте, пока в желудке плавала тошнота от обезболивающих, не зная, само собой, что это за бум такой был, или что рвануло и где. Так вот, даже тогда я уже понимал, что все снова изменилось, и мир опять успел стать другим. Разумеется, с первым же светом меня погнали с мэром и его людьми прямиком на место происшествия. Руки там или не руки, никого не волновало. Мэр сидел на морпите. Солнце светило из-за него, отбрасывая мэрскую тень на все вообще. «Я все равно увижу ее сегодня?» — спросил я. Последовала долгая тихая секунда. Он не отвечал, только смотрел. «Мистер Президент!» — позвал капрал Паркер. Это его люди оттащили длинную доску, прислонившуюся к стволу еще одного дерева. На коре под ней оказалось что-то написано. Тут даже читать можно не уметь. Ну, то есть почти не уметь, потому что, даже зная не особо много, я все равно разобрал написанное. Одна единственная буква, намалеванная синим. О. Просто одна буква О. «Поверить не могу, что он, еть, отправляет нас туда опять! Всего через день после того, как мы отбили атаку!» Ворчал Дэви, пока мы ехали обратно к монастырю. Честно говоря, я и сам в это поверить не мог. Дэви едва на ногах держался, а я даже при всем проглоченном косторосте, который уже благополучно начал действовать, еще дня два нормальным человеком не стану. Я уже даже начал гнуть ее, руку, помаленьку. Но супротив спачьей армии она точно будет бесполезна. «Ты ему сказал, что я тебе жизнь спас?» Пытливо осведомился Дэви. Физиономия у него при этом была сразу и злая, и застенчивая. «А ты ему разве не сказал?» — огрызнулся я. Дэви поджал губы, отчего его плачевный, усообразный пух сразу сделался еще жиже. «Он мне не верит, когда я такое говорю». Я вздохнул. «Да, сказал. Все равно он это у меня в шуме увидел». Мы какое-то время проехали молча, но потом Дэви все-таки не выдержал. «А он че? Он что-нибудь на это сказал?» «Сказал, ну и молодец», — ответил я после недолгого колебания. «И все?» «Нет, сказал, что я тоже молодец». Дэви укусил губу. «И на этом все?» «И на этом все?» «Понятно». Он ничего больше не сказал и только дал бурелому шенкелей. Даже несмотря на то, что рванули вчера только один единственный дом, весь город сегодня смотрелся как-то по-другому. Патрули стали многолюднее и чаще. Куда ни кинь взгляд, солдаты маршировали по дорогам и переулкам, да так быстро, что выходило почти бегом. На крышах тоже торчали солдаты, то там, то сям, с ружьями наготове. И следили, следили, следили. Все попадавшиеся по дороге мужчины невоенного звания, перебегали с места на место как можно скорее, с дороги убирались, глаз не подымали. Женщин этим утром на улицах не было. Ни одной. Ее тоже. Но что такое она с ним делала? Она ему врала? А он? Он ей верил? И не связана ли она как-то со взрывом?
«Кто как-то связана со взрывом?»
— встрял Дэви.
«Захлопни пасть!» а ты заставь меня!» Отрезал он, но как-то без души.
Мы проехали мимо группы солдат, куда-то ведущих побитого с виду мужчину. Руки у него были связаны. Я прижал перевязь с рукой поплотнее к боку и проехал мимо. Когда мы миновали холм с металлической башней, солнце уже стояло высоко в небе. Кони огибали последний поворот перед монастырем. В конце концов придется туда приехать.
«Что произошло после того, как я ускакал?» «Мы их победили», — сказал Дэви, морщась от поднимающейся по ноге боли. Я видел ее у него в шуме. «Славно так дали сдачи, по полной».
Что-то село на гриву Ангарет. Я смахнул, но тут что-то приземлилось мне на руку. Я поднял голову.
«Какого черта?»
— выразился Дэви. С неба на нас падал снег. Я только один раз в жизни видел снег, совсем давно, когда был еще слишком мал, чтобы понять, такое вряд ли случится когда-нибудь снова. Белые хлопья падали на дорогу сквозь древесные кроны, садились на волосы, на одежду. Тихо, безмолвно. Странно, как все вокруг тоже вдруг стихло, словно пыталось рассказать нам секрет. Жуткий-прижуткий секрет. Но солнце-то по-прежнему светило. И это был не снег.
«Пепел!»
Дэви сплюнул, когда очередная снежинка села почти ему в рот.
«Они жгут тела!»
Они и правда жгли тела. Поверху стены все так же стояли стрелки, а внизу оставшиеся в живых спаклы собирали в кучу тела тех, кто в живых не остался. Костер был огромен, выше самого высокого живого спакла, а тела к нему все несли и несли. И головы у носильщиков висели вниз, и рты были закрыты. Вон тело закинули на самый верх костра. Оно плохо легло и свалилось с другого бока, покатилось по другим телам через огонь вниз, пока не упокоилось в грязи. Лицом вверх, дыры в груди, кровь запеклась на ранах. Спакл с мертвыми глазами, лицом вверх в лесном лагере. Спакл с ножом в груди. Я тяжело задышал и отвернулся. Живые спаклы так до сих пор и ходили без шума, если не считать редкого щелканья. Никакого плача, ни гнева, ничего вообще. Никакой реакции на то, что им приходилось делать. Словно им кто-то языки вырезал. Айван ждал нас с ружьем на локте. Сам тихий, и физиономия совсем несчастливая.
«Вам велено продолжать нумерацию».
Он пнул к нам мешок с плашками и инструментами.
«Хотя работы за это время точно убавилось». «Сколько у нас осталось?»
С ухмылкой осведомился Дэви.
300, 350.
Айван досадливо пожал плечами.
«Точно не знаю».
У меня снова тошнотно повернулось в желудке. Но ухмылка Дэви только расплылась еще шире.
«Ну круто, чё, будем по-горячему». «Еще мне велено выдать тебе это».
Айван протянул мне ружье.
«Ты дашь ему оружие?»
— воскликнул Дэви. Шум его сделал свечку.
«Президентский приказ», — отрезал Айван и ружья не убрал. «Когда будешь уходить, сдашь его ночной страже. Это исключительно для защиты, пока ты здесь».
Он нахмурился и посмотрел на меня.
«Президент сказал тебе сказать, что он знает, что ты сделаешь все по-правильному».
Я таращился на ружье, но не брал.
«Я ведь в это не верю», — пробормотал Дэви, тряся головой.
Как пользоваться ружьем, я знал. Бен и Киллиан позаботились, чтобы я умел нормально охотиться и стрелял только при крайней необходимости. Ну и голову себе ненароком не отстрелил. По-правильному, значит. Я поднял голову. Большинство спаклов рассеялись по дальним полям как можно дальше от входа. Несколько все еще таскали ломаные и рваные тела на костер, горевший поблизости. Те, которые могли меня оттуда видеть, внимательно на меня смотрели. Смотрели, как я смотрю на ружье, и мысли их я не слышал. Кто их знает, что они там замышляли? Я взял ружье. Это ничего не значит. Я не стану им пользоваться. Я его просто возьму. Айван развернулся и зашагал обратно к воротам, на выход. И тут-то я и заметил. Тихое жужжание, почти неслышное, но очевидное, и нарастающее. Неудивительно, что он такой удрученный. мэр и у него забрал лекарства. Остаток утра мы гребли фураж, наполняли корыто, заряжали известью нужники. Я в одну руку, Дэйви в одну ногу. И тратили на это даже больше времени, чем извиняла инвалидность. Потому что каким бы он ни был бахвалом, Дэйви явно не больше моего хотел снова вернуться к нумерации. Может, у нас и были у обоих ружья, но лезть наново к врагу, который тебя только что чуть не убил, для этого нужно еще дойти. За утром последовал день. Вместо того, чтобы сожрать оба наших обеда в одно рыло, Дэйви впервые кинул сэндвич мне. Попал прямо посередь груди. Мы ели и смотрели, как спаклы на нас смотрят, как горит куча тел. Смотрели на эти 11,5 сотен существ, оставшихся после стычки, которой не должно было быть. Они все жались по краям открытых полей и вдоль монастырской стенки, как можно дальше от нас и от горящей кучи. «Тела надо бы в болото», — сказал я, отправляя сэндвич в рот одной уже до нельзя усталой рукой. «Там им самое место. Бросаешь их в воду и огня с них хватит», — буркнул Дэйви, облокотясь на мешок с нумеровальным инструментом. «Да, но здесь нет болот, санина», — он нахмурился. «И вообще, чего ты все воешь о них? Никакая твоя богоугодная доброта не помешала им оторвать тебе руку. Еще бы немного и оторвали». Он был, конечно, прав, но я ничего ему на это не ответил. Сидел, смотрел на спаклов, чувствовал ружье на спине. Его ведь можно оттуда снять, пристрелить Дэйви, сбежать отсюда. «Ты и до ворот добежать не успеешь», — проворчал на это Дэйви, уставясь в свой сэндвич. «А твоя драгоценная девка и подавно». На это я тоже промолчал. Доел сэндвич. Провиант мы уже дотаскали, корыто наполнили, сортиры засыпали. Дел больше не осталось, кроме тех, что реально нужно было делать. Дэйви потянулся, выпрямился, полез в мешок. «На чем мы остановились?» «0038», — отозвался я, не сводя глаз со спаклов. По плашкам выходило, что так. «Вот откуда ты это помнишь?» — изумился Дэйви. «Помню, и все». Теперь все спаклы, все до единого, таращились на нас. Лица мятые, битые, пустые. Они знали, чем мы сейчас будем заниматься. Знали, что будет дальше, что лежит в мешке. И знали, что ничего с этим поделать не могут. Разве что умереть, если учнут сопротивляться. Потому что у меня на спине висело ружье, специально для обеспечения такого исхода. Правильно, неправильно. Что из этого что? «Дэйви?» Начал я, но больше ничего выдать не успел, потому что... Бум! Очень далеко, даже не звук почти, скорее дальний гром, вестник бури, которая очень скоро будет здесь и честно приложит все усилия, чтобы снести твой дом к чертовой бабушке. Мы уставились в сторону города, словно могли что-то разглядеть через стены, словно ждали увидать за воротами над деревьями столб дыма. Но нет, не разглядели. И дым пока не подымался. «Вас, суки!» — прошептал Дэйви. А я думал. «Это она? Это связано с ней? Да что она там делает?»